Она с расстановкой покачала головой. «У вас есть гувернер?» — спросила она вдруг. «Нет, у меня уже давно нет гувернера». Я лгал. Еще месяца не прошло с тех пор, как я расстался с моим французом. «О, да я вижу, вы совсем большой!» Она легонько ударила меня по пальцам. «Держите прямо руки». И она прилежно занялась наматыванием клубка. Я воспользовался тем, что она не поднимала глаз, и принялся ее рассматривать. Сперва украдкой, потом все смелее и смелее. Лицо ее показалось мне еще прелестнее, чем накануне. Так все в нем было тонко, умно и мило. Она сидела спиной к окну, завешенному белой шторой. Солнечный луч, пробиваясь сквозь эту штору, обливал мягким светом ее пушистые золотистые волосы, ее невинную шею, покатые плечи и нежную спокойную грудь. Я глядел на нее, и как дорога и близка становилась она мне. Мне сдавалось, что я и не жил до нее. На ней было темненькое, уже поношенное платье с передником. Я, кажется, охотно ласкал бы каждую складку этого платья и этого передника. Кончики ее ботинок выглядывали из-под ее платья. Я бы с обожанием преклонился к этим ботинкам. И вот я сижу перед ней, подумал я. Я с ней познакомился. Какое счастье, боже мой! Я чуть не соскочил со стула от восторга, но только ногами немного поболтал, как ребенок, который лакомится. Мне было хорошо, как рыбе в воде. И я бы век не ушел из этой комнаты, не покинул бы этого места. Ее веки тихо поднялись, и опять ласково засияли передо мною ее светлые глаза, и опять она усмехнулась. «Как вы на меня смотрите?» — медленно проговорила Зинаида и погрозила мне пальцем. Я покраснел. «Она все понимает, она все видит», — мелькнуло у меня в голове. «И как ей всего не понимать и не видеть?» Вдруг что-то застучало в соседней комнате, зазвенела сабля.
«Зина!» — закричала в гостиной княгиня. «Беловзоров принес тебе котенка!»
«Котенка!»
— воскликнула Зинаида и, стремительно поднявшись со стула, бросила клубок мне на колени и выбежала вон. Я тоже встал и, положив связку шерсти и клубок на оконницу, вышел в гостиную и остановился в недоумении. Посредине комнаты лежал, растопыря лапки, полосатый котенок. Зинаида стояла перед ним на коленях и осторожно поднимала ему мордочку. Возле княгини, заслонив почти весь простенок между окнами, виднелся белокурый и курчавый молодец, гусар, с румяным лицом и глазами на выкате.
«Какой смешной!» — твердила Зинаида. «И глаза у него не серые, а зеленые, и уши какие большие!»
«Спасибо вам, Виктор Егорыч, вы очень милы!» Гусар, в котором я узнал одного из виденных мною накануне молодых людей, улыбнулся и поклонился, причем щелкнул шпорами и брякнул колечками сабли. «Вам угодно было вчера сказать, что вы желаете иметь полосатого котенка с большими ушами? Вот я и достал слова ваши закон».
И он опять поклонился.
Котенок слабо пискнул и начал нюхать пол. «Он голоден!» — воскликнула Зинаида.
«Ванифатий, Соня, принесите молока!»
Горничная в старом желтом платье с полинялым платочком на шее вошла с блюдечком молока в руке и поставила его перед котенком. Котенок дрогнул, зажмурился и принялся лакать.
Какой у него розовый язычок, заметила Зинаида, пригнув голову почти к полу и заглядывая ему сбоку под самый нос. Котенок насытился и замурлыкал, сжиманно перебирая лапками. Зинаида встала и, обернувшись к горничной, равнодушно промолвила: «Унеси его». «За котенка ручку», — проговорил гусар, улыбаясь, и передернул всем своим могучим телом, туго затянутым в новый мундир. «Обе», — возразила Зинаида и протянула к нему руки. Пока он целовал их, она смотрела на меня через плечо. Я стоял неподвижно на одном месте и не знал, засмеяться ли мне, сказать ли что-нибудь или так промолчать. Вдруг сквозь раскрытую дверь передней мне бросилась в глаза фигура нашего лакея Федора. Он делал мне знаки. Я машинально вышел к нему. «Что ты?» — спросил я. «Маменька прислали за вами», — проговорил он шепотом. «Они гневаются, что вы с ответом не ворочаетесь». «Да разве я давно здесь?» «Час слишком». «Час», — повторил я невольно, и, вернувшись в гостиную, начал раскланиваться и шаркать ногами. «Куда вы?» — спросила меня княжна, взглянув из-за гусара. «Мне нужно домой-с». «Так я скажу», — прибавил я, обращаясь к старухе, «что вы пожалуете к нам во втором часу».
«Так и скажите, батюшка».
Княгиня торопливо достала табакерку и так шумно понюхала, что я даже вздрогнул.
«Так и скажите»,
— повторила она, слезливо моргая и кряхтя. Я еще раз поклонился, повернулся и вышел из комнаты с тем чувством неловкости в спине, которое ощущает очень молодой человек, когда он знает, что ему глядят вслед.
«Смотрите же, месье Вальдемар, заходите к нам».
«Что это она все смеется?» – думал я, возвращаясь домой в сопровождении Федора, который ничего мне не говорил, но двигался за мной неодобрительно. Матушка меня побронила и удивилась, что я мог так долго делать у этой княгини. Я ничего не отвечал и отправился к себе в комнату. Мне вдруг стало очень грустно. Я селился не плакать. Я ревновал к гусару. Княгиня по обещанию навестила матушку и не понравилась ей. Я не присутствовал при их свидании, но за столом матушка рассказывала отцу, что эта княгиня Засекина, ей кажется женщиной весьма вульгарной, что она очень ей надоела своими просьбами ходатайствовать за нее у князя Сергия, что у нее все какие-то тяжбы и дела, и что она должна быть великая кляузница. Матушка, однако же, прибавила, что она позвала ее с дочерью на завтрашний день обедать. Услыхав слово «с дочерью», я уткнул нос в тарелку, потому что она все-таки соседка и с именем. На это отец объявил матушке, что он теперь припоминает, какая это госпожа, что он в молодости знал покойного князя Засекина, отлично воспитанного, но пустого и вздорного человека, что его в обществе звали парижанин по причине его долгого житья в Париже, что он был очень богат, но проиграл все свое состояние, и неизвестно почему, чуть ли не из-за денег. Впрочем, он мог бы и лучше выбрать, — прибавил отец и холодно улыбнулся. Женился на дочери какого-то приказного, а женившись, пустился в спекуляции и разорился окончательно. «Как бы она денег взаймы не попросила», — заметила матушка. «Это весьма возможно», — спокойно промолвил отец. «Говорит она по-французски?» «Очень плохо». «Впрочем, это все равно. Ты мне, кажется, сказала, что ты и дочь ее позвала. Меня кто-то уверял, что она очень милая и образованная девушка». «А, стало быть, она не в мать». «И не в отца», — возразил отец. «Тот был тоже образован, да глуп». Матушка вздохнула и задумалась. Отец умолк. Мне было очень неловко в течение этого разговора. После обеда я отправился в сад, но без ружья. Я дал было себе слово не подходить к Засекинскому саду, но неотразимая сила влекла меня туда, и недаром. Не успел я приблизиться к забору, как увидел Зинаиду. На этот раз она была одна, она держала в руках книжку и медленно шла по дорожке. Она меня не замечала. Я чуть-чуть не пропустил ее, но вдруг спохватился и кашлянул. Она обернулась, но не остановилась. Отвела рукою широкую голубую ленту своей круглой соломенной шляпы. Посмотрела на меня, тихонько улыбнулась и опять устремила глаза в книжку. Я снял фуражку и, помявшись немного на месте, пошел прочь с тяжелым сердцем. «Что я для нее?» — подумал я, бог знает почему, по-французски. Знакомые шаги раздались за мною. Я оглянулся. Ко мне своей быстрой и легкой походкой шел отец. «Это княжна?» — спросил он меня. «Княжна. Разве ты ее знаешь? Я ее видел сегодня утром у княгини». Отец остановился и, круто повернувшись на каблуках, пошел назад. Поравнявшись с Зинаидой, он вежливо ей поклонился. Она также ему поклонилась, не без некоторого изумления на лице, и опустила книгу. Я видел, как она провожала его глазами. Мой отец всегда одевался очень изящно, своеобразно и просто, но никогда его фигура не казалась мне более стройной. Никогда его серая шляпа не сидела красивее на его едва поредевших кудрях. Я направился было к Зинаиде, но она даже не взглянула на меня, снова приподняла книгу и удалилась.